Глава 13. Воздушные замки. Теплым сентябрьским днем Лори, праздно раскачиваясь в гамаке, гадал, чем сейчас заняты сестры Марч. Конечно, проще всего было бы пойти и узнать, но настроение у него сегодня было никудышнее. День выдался настолько неудачным, что Лори с удовольствием бы отмотал время назад и начал бы его заново. С самого утра стояла жара. Он ленился и не хотел заниматься, чем изрядно испытывал терпение мистера Брука. Потом он полдня провел за роялем, и дед за это на него рассердился. От скуки Лори чуть ли не до полусмерти напугал горничную, пошутив, что одна из их гончих собак впала в бешенство. Затем Лори пошел в конюшню и поссорился с конюхом, совершенно несправедливо обвинив его в том, что тот плохо ухаживает за его лошадью. Измотанный и уставший от безделья, он удалился в гамак в саду и предался мрачным мыслям о бренности бытия. Но вскоре подул ветерок, и, почувствовав спасительную прохладу, Лори немного успокоился. Устремив взор на густые кроны каштанов, он предался мечтам, воображая, будто отправился в кругосветное путешествие, и сейчас колышется на мягких океанских волнах. Но тут он услышал чьи-то голоса, и это вынудило его поспешно пристать к берегу. Выглянув из недр своего гамака, Лори увидел сестер Марч, которые строем куда-то направлялись. «Что они уже опять задумали?» – подумал он. Что-то во внешнем виде соседок показалось ему необычным, и он пригляделся внимательней. У каждой на голове была широкополая соломенная шляпа, за спинами – котомки из коричневой ткани, а в руках – посох. Мэг несла подушку, Джо – книгу, Бет – корзину, Эми – портфель. Компания пересекла сад и, пройдя через калитку на заднем дворе, пошла вверх по холму, который лежал между их домом и рекой. «Хороши подруги», – возмущенно пробормотал Лори. «Собрались на пикник, а мне ни слова не сказали. А ведь без меня они даже не смогут взять лодку, ведь у них нет ключа от лодочной. Наверное, они забыли об этом. Пойду-ка отнесу им ключ, а заодно и выясню, что они там задумали». У Лори было с десяток головных уборов, но он не ограничился первым попавшимся, а подобрал тот, который, по его мнению, больше всего соответствовал случаю. Выбор пал на легкую соломенную шляпу. Потом он начал повсюду искать ключ и в результате нашел его у себя в кармане. Когда он, наконец, выбежал на улицу и стал карабкаться на холм, девочки уже пропали из виду. Тогда Лори выбрал кратчайший путь и, быстро добравшись до пристани, стал поджидать их там. Однако, к его удивлению, они там не появились. Тогда он поднялся на вершину холма и огляделся по сторонам. На одном из склонов раскинулась сосновая роща, из которой помимо пения сверчков доносились еще какие-то звуки. «А вот и вы», – тихо проговорил Лори, выглядывая из-за кустов. Он явно взбодрился и уже не был таким раздражительным. Тихонько подкравшись к сестрам, Лори увидел картину, достойную полотна художника. Девочки сидели в тенечке, солнечные блики играли на их лицах, ветер играл в волосах, а птицы безбоязненно порхали над их головами. Мэг устроилась на подушке и что-то шила. Бет разглядывала шишки, которые только что собрала под деревьями, и из которых она собиралась мастерить чудные поделки. Эми рисовала папоротник, а Джо вязала и одновременно читала всем вслух. Лори наблюдал за ними, и лицо его все больше мрачнело, потому что его не пригласили присоединиться к этой идиллии. Он понимал, что подсматривать некрасиво, но ему было так тоскливо, что он не решался уйти. Лори стоял так неподвижно, что белка, спускавшая с дерева рядом с ним, заметила его лишь в самый последний момент и испуганно отпрыгнула в сторону. Ветка треснула, и Бет, подняв глаза, увидела Лори. Она радостно улыбнулась и кивнула ему. «Можно мне к вам? Я не помешаю?» – спросил он, осторожно пробираясь через кусты. Мэг недовольно подняла брови, но Джо опередила ее, воскликнув: «Конечно, можно! Мы бы и сами тебя пригласили, но думали, что такие девичьи забавы тебя не заинтересуют. Я всегда с удовольствием играю в ваши игры. Но если Мэг против, я уйду». «Нет, я не против вашей компании. Но вы, Лори, должны что-то делать. Бездельничать – это против правил игры». Ласково, но настойчиво сказала Мэг. «Спасибо, я все сделаю, только позвольте мне посидеть с вами. Дома такая скукотища. Что я должен делать? Шить, читать, собирать шишки или рисовать? Или все это одновременно? Я готов выполнить любое задание». И Лори с покорным видом опустился на ближайший пенек. «Вот, читай рассказ, пока я довяжу носок», – сказала Джо и протянула ему книгу. «Есть, мэм», – дисциплинированно ответил Лори и начал с выражением читать, пытаясь оправдать высокую честь, которой его удостоили, приняв это общество трудяг. Рассказ был небольшой. И быстро расправившись с ним, Лори отважился задать пару вопросов об этой почтенной организации, куда его столь любезно приняли. «Ну что, расскажем ему?» – спросила Мэг сестер. «А вдруг он будет смеяться над нами?» – заволновалась Эми. «Ой, подумаешь», – сказала Джо. «А я думаю, что ему понравится эта игра», – добавила Бет. «Конечно, понравится. Даю слово, я не буду смеяться». «Ну уже, расскажи, Джо, не бойся». «Это тебя там не бояться, что ли?» «Ладно, слушай. Всю зиму, весну и лето мы играли в путешествие Пилигрима». «Да, я знаю», – понимающе кивнул Лори. «А кто тебе сказал?» – удивилась Джо. «Добрые духи». «Это я сказала», – робко призналась Бет. «Однажды вечером вас не было дома, а Лори скучал один». Вот я и рассказала эту историю, чтобы его развлечь. Не сердись на меня, Джо. Лори очень понравилась наша затея. Да, Бет, ты просто находка для шпиона. Но неважно. Так даже проще, не придется объяснять. Продолжай, прошу тебя. Взмолился Лори, увидев, что Джо с немного недовольным видом снова принялась вязать. О, значит, о новой нашей затее она тебе не рассказала? Ну что ж. Тогда слушай. Мы решили провести каникулы с пользой и выполнить все задачи, которые поставили перед собой. Каникулы подходят к концу, и с радостью спешу сообщить тебе, что мы все успели. «Да, это прекрасно», – сказал Лори и с сожалением подумал, что свои каникулы он растратил попусту. «Мама говорит, что мы должны больше времени проводить на свежем воздухе. Вот мы и берем работу с собой. А чтобы было интересно, мы кладем работу в котомки, надеваем шляпы, а посохи помогают нам подняться на холм. Когда мы были маленькими, мы часто играли в пилигримов. И вот решили снова сыграть в эту игру. Мы называем этот холм «Отрадной горой», потому что с него мы можем посмотреть вдаль и увидеть место, куда мы надеемся когда-нибудь попасть». С этими словами Джо указала Лори на просвет между деревьями. Он встал и увидел широкую синюю реку, за которой простирался луг, а дальше высились горы, которые, казалось, доходили до самых небес. Мягкое закатное солнце золотило вершины, и они казались остроконечными башнями какого-то волшебного города. «Как это красиво!» – восторженно прошептал Лори, потому что все красивое вызывало в нем восхищение. «В погожие дни здесь всегда так, и мы любим приходить сюда и смотреть на закат, потому что двух одинаковых закатов не бывает, и каждый раз это удивительное зрелище», ответила Эми в надежде когда-нибудь нарисовать этот чудесный пейзаж. Когда Джо говорит о месте, куда мы надеемся когда-нибудь попасть, она имеет в виду деревушку со свинками, курами и сенокосом. Конечно, мы зажили бы очень здорово. И я надеюсь, что это место действительно существует там вдалеке. И мы правда туда однажды попадем. Мечтательно добавила Бет, глядя в прекрасную даль. Есть страна куда прекраснее этой. И каждый из нас рано или поздно попадет туда. Если, конечно, будет вести себя хорошо. Сказала Мэг своим сладким мелодичным голосом. Вот только кажется, что ждать еще так долго. Я бы хотела прямо сейчас туда упорхнуть, как делают ласточки. И войти в эти великолепные врата. Вздохнула Бет. «Ну, ты-то обязательно попадешь туда, Бет», – заверила ее Джо. «Не то, что я. Мне придется еще очень долго работать над собой и сражаться со своими внутренними врагами. И то, может, я не достигну цели и не доберусь туда». «Ну, я тоже не подарок», – засмеялся Лори. «Так что составлю тебе компанию, Джо. Мне тоже предстоит долгий путь, прежде чем я смогу хоть одним глазком увидеть небесную страну. Если я тут слишком задержусь, вы ведь не откажетесь замолвить за меня словечко, Бет?» Что-то в лице мальчика встревожило Бет. Но тем не менее, она весело сказала, наблюдая за изменчивыми облаками. «Если человек действительно хочет туда попасть и действительно старается всю свою жизнь, я думаю, он попадет туда. Как-то не верится, что у входа туда стоит стража, а на воротах висит замок. Я по-другому себе это представляю. Как на картинке в книге, где лучезарные существа простирают объятия к христианину, идущему от реки. Было бы здорово, если бы все воздушные замки, которые мы строили, стали реальностью, и мы могли бы жить в них», – сказала Джо после небольшой паузы. «Я уже столько их построил, что просто не знаю, в каком хотел бы жить», – сказал Лори, растянувшись на земле и бросая шишки в белку, которая его выдала. «Нужно выбрать самый любимый». «Чего вы хотите больше всего?» – спросила Мэг. «Если я расскажу, вы мне тоже расскажете?» «Да, если остальные тоже расскажут». «Конечно, расскажем», – заверили сестры. «Начинайте, Лори». «Я повидал мир и понял, что больше всего хочу поселиться в Германии и посвятить себя музыке. Я мечтаю стать знаменитым музыкантом, чтобы люди со всего света приезжали послушать мою игру. Меня не волнует роскошь и богатство, я просто хочу получать удовольствие от жизни и заниматься любимым делом. Вот мой самый любимый замок. А ваш, Мэг?» Мэг ответила не сразу. Она помахала веткой, словно отгоняла от лица мошкару. А потом, собравшись с мыслями, медленно проговорила. «Я хочу иметь большой и красивый дом, уставленный прекрасной мебелью и наполненный всевозможными роскошными вещами. Еще я хочу, чтобы на столе всегда была вкусная еда, и чтобы у меня было полно слуг, и мне ничего не нужно было делать по хозяйству. Хочу, чтобы ко мне в гости приходило много друзей и приятных людей, и чтобы у меня никогда не кончались деньги. Будь у меня все это, я была бы абсолютно счастливой. Но я не буду бездельничать, вы не подумайте. Я буду творить добрые дела, и все меня будут любить и уважать. А в вашем воздушном замке предполагается хозяин?» – лукаво спросил Лори. «Я же сказала, что в доме будет много друзей и приятных людей». И Мэг принялась срочно поправлять туфлю, чтобы никто не увидел ее покрасневшее лицо. «Почему не сказать прямо, что ты мечтаешь о красивом, умном и добром муже и хочешь стать матерью нескольких прекрасных детей? Ты ведь сама понимаешь, что без этого твой замок будет пустым и несчастливым», – прямолинейно и решительно заявила Джо, которая довольно пренебрежительно относилась к романтике. «Если речь не шла о книгах. А в твоем замке, наверное, будут одни книги, чернильницы и лошади», – тут же съязвила Мэг. «Конечно. У меня будет конюшня с арабскими скакунами, а в комнатах вдоль всех стен будут стеллажи с книгами. И еще мне нужна волшебная чернильница, чтобы мои литературные труды стали такими же знаменитыми, как музыка Лори. Но прежде чем поселиться в этом замке, я хочу совершить что-нибудь выдающееся и героическое. Я не знаю, что это будет, но верю, настанет день, когда я удивлю вас всех. Скорее всего, я буду писать книги, которые принесут мне богатство и славу. Меня это вполне устроит. Вот такая у меня любимая мечта. А я мечтаю всю жизнь провести в нашем доме, с папой и с мамой, и заботиться о них, сказала Бет. И больше ничего? Удивился Лори. С тех пор, как у меня появилась пианино, я абсолютно счастлива. Я только желаю, чтобы все мы были здоровы и никогда не разлучались. Вот и все. А у меня много желаний, заявила Эми. Но самое главное, я хочу стать художницей, побывать в Риме и там написать такие картины, которые прославят меня на весь мир. Ну и амбициозная компания у нас подобралась. Каждый из нас, кроме Бет, мечтает о богатстве, почестях и славе. Интересно, хоть один из нас добьется своего? Спросил Лори. Он задумчиво глядел вдаль и пожевывал травинку, словно теленок на пастбище. У меня есть ключ от моего воздушного замка, но еще неизвестно, смогу ли я открыть дверь. С загадочным видом проговорила Джо. У меня тоже есть ключ от моего. Но мне не дают им воспользоваться. Я, видите ли, должен поступить в этот дурацкий колледж. А вот мой ключ. И Эми помахала карандашом. А у меня ключей нет, печально сказала Мэг. Неправда, есть, тут же возразил Лори. Но какой? Ваше лицо. Что за глупости? Какая от него польза? А вы потерпите немного. Быть может, вскоре оно принесет вам все, о чем вы мечтаете, ответил он, загадочно улыбнувшись, будто знает какой-то секрет. Мэг покраснела и, не пускаясь в дальнейшее пререкание, задумчиво посмотрела на реку. На лице ее застыло то же выражение, что у мистера Брука, когда во время пикника он сосредоточенно разглядывал водную гладь и рассказывал историю о бравом рыцаре. «Давайте встретимся лет через 10, если, дай бог, все мы будем живы, и посмотрим, кому из нас удалось исполнить свои желания», — сказала Джо, у которой всегда быстро рождались планы. «Ничего себе! Да через 10 лет мне будет уже 27! Я уже буду совсем старухой!» – воскликнула Мэг. «Нам с тобой, Тедди, будет по 26!» – подхватила Джо. «Тебе, Бет, 24!» «А Эми, 22!» «Да, прямо общество почтенных стариков!» «Надеюсь, к тому времени я достигну хоть чего-то, чем смогу гордиться!» «Правда, я такой лентяй. Боюсь, что так и буду бездельничать всю жизнь». «Как ты думаешь, Джо? Как сказала бы наша мама, тебе нужна мотивация, то есть стимул работать и чего-то достичь». «Ваша мама очень мудрая женщина». «Я так и сделаю. Найду стимул», – с воодушевлением воскликнул Лори. «Просто я не хочу расстраивать дедушку. Он-то хочет, чтобы я стал коммерсантом и вел дела с Индией, как он сам». Но он не понимает, что мне это безумно скучно. Я ненавижу все эти шелка, пряности, чай и прочую чепуху, которую грузят на его корабли. Мне даже нет дела, даже если эти корабли все в одночасье пойдут ко дну. Он настаивает, чтобы я пошел в колледж. Что ж, надеюсь, за 4 года, что я там проведу, он увидит, что коммерсант из меня никудышний и освободит меня от этого скучного занятия. Сейчас переубеждать его бесполезно. Я могу только сбежать, как мой отец. Да я и убежал бы хоть завтра. Не будет дед так одинок. Голос Лори звучал взволнованно и серьезно. По нему было видно, что при малейшем обострении отношений с дедом он готов исполнить свою угрозу и сбежать. Мальчик быстро взрослел, и опека деда все больше тяготила его. И несмотря на свою лень, он рвался изведать окружающий его мир. «Тогда садись на один из кораблей деда и не возвращайся домой, пока не осуществишь свои мечты», – посоветовала Джо, чье воображение уже вовсю жонглировало мыслью о невероятных приключениях, которые могли ждать Лори в его путешествии. «Ну что ты такое несешь, Джо? Не слушайте ее, Лори», – сказала Мэг своим самым взрослым и материнским тоном. «Разумеется, вы должны поступить так, как вам советует дедушка. Проявите себя получше в колледже. Уверена, увидев ваши старания, дедушка пойдет вам навстречу. Ведь, как вы сказали, кроме вас, у него никого нет. И если вы бросите его, вы потом никогда себе этого не простите. Вот почему, мой дорогой мальчик, вам следует не горевать и жаловаться, а добросовестно выполнять свой долг. И тогда вы будете вознаграждены, как мистер Брук. Ведь его все любят и уважают. А что вам известно о мистере Бруке?» – спросил Лори, торопясь сменить тему разговора. Хоть он и был благодарен Мэг за добрый совет, но абсолютно не был настроен сейчас слушать нравоучения. Только то, что рассказывал нам о нем ваш дедушка. Как мистер Брук заботился о своей матушке до самой ее смерти и даже отказался от предложения уехать за границу, чтобы стать наставником какого-то мальчика из богатой семьи, только потому, что не хотел оставлять ее одну. И еще, что он теперь содержит старую женщину, которая ухаживала за его матерью. И что он не рассказывает всем о своей благодетели, зато при первой же возможности проявляет доброту, щедрость и заботу», – пылко сказала Мэг и раскраснелась от смущения. «Да, он замечательный человек», – воскликнул Лори. «Знаете, это очень похоже на моего деда – рассказывать вам о Бруке и его добрых делах без его ведома. А потом Брук не может понять, отчего ваша матушка так добра к нему и приглашает его вместе со мной в гости. Он от вас всех просто в восторге, все уши мне уже прожужжал. Если моя мечта сбудется, и я стану известным музыкантом, я не забуду про мистера Брука и сделаю для него что-нибудь хорошее. Может, начните делать что-то хорошее уже сейчас? Например, не изводите его?» – резко сказала Мэг. «А с чего вы взяли, что я его извожу? Достаточно посмотреть на его лицо, когда он выходит от вас. Когда вы ведете себя хорошо, он шагает быстро, и лицо у него веселое. А когда вы начинаете его мучить, лицо у него грустное, и ступает он так нерешительно, будто хочет вернуться и снова начать урок сначала. Хорошенькое дельце. Значит, по лицу Брука вы судите о том, как я отвечал на уроках? Что ж, а я заметил, что когда он проходит мимо вашего окна, то улыбается и опускает глаза. Вот уж не думал, Мэг, что вы у нас любительница наблюдать за людьми».
«Я? Нет, что вы! Прошу вас, не говорите ему, что я что-то говорила о нем. Я сказала это только для того, чтобы показать, что переживаю за вас. И вообще, я сказала это вам по секрету», – воскликнула Мэг, очень встревоженная мыслью о том, что она могла сболтнуть лишнего. «Если я сказала что-то обидное, прошу вас, простите меня. Я не хотела вас поучать. Я просто боялась, как бы вы не поступили так, что потом всю жизнь будете сожалеть о содеянном. Вы так добры к нам, и мы относимся к вам как к брату. Поэтому и говорим прямо все, что думаем. Но поверьте, исключительно из добрых побуждений». И Мэг робко протянула ему руку в знак примирения. Устыдившись собственной вспыльчивости, Лори ответил рукопожатием. «Что вы, это я должен извиниться», – сказал он. «Я сегодня целый день сам не свой. Я благодарен вам за вашу сестринскую критику. Ведь так мне легче будет разобраться в своих ошибках. Не сердитесь, если я иногда ворчу». Стремясь показать, что совершенно не обиделся, Лори принялся помогать девочкам. Он помогал Мэг сматывать нитки, читал стихи на радость Джо, стряхивал с дерева шишки для Бет и помог Эми нарисовать папоротник. Таким образом, Лори доказал, что его не зря приняли в это общество трудяг. Они вели оживленную дискуссию о повадках черепах, вызванную запечатлением одного из этих чудных созданий на берегу реки, как вдруг услышали доносящийся издали колокольчик Ханны, призывающий их к ужину. «Вы позовете меня с собой в следующий раз?» – спросил Лори. «Конечно, если будете прилежным трудягой», – с улыбкой ответила Мэг. «Приложу все усилия. Тогда приходи, и я научу тебя шотландской вязке. Сейчас как раз большой спрос на носки», – добавила Джо, размахивая синим носком, как флагом. Вечером Бет пришла поиграть для мистера Лоренса. Стоя в полумраке за занавеской, Лори слушал юную пианистку, чья прекрасная игра всегда успокаивала его. Дед сидел, подперев рукой седую голову, и, быть может, вспоминал о другой маленькой пианистке, которой так и не суждено было стать взрослой. Вспоминая беседу на холме, Лори решил, что без сожалений откажется от своего воздушного замка и останется с дедом, сколько будет нужно. «Ведь у него никого нет, кроме меня», – подумал он.